О мой пресветлый отчий край, о голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Я как скрещение многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских. И происходит торжество в его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Голос божественной любви». Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверьким Беловым, русским поэтом и миссионером.
Осленка отвязали, привели, шерстистый священосец трон ушастый понес спасителя по веточкам в пыли, туда, где зреет заговор ужасный. Напряжены копытца тонких ног, осанну вышних возглашают дети. Избранничество сохранить не смог народ богоносимым мгле столетий. Хребет осленка вес не ощущал, спаситель носит тяжести творений. Но вот и храм всех плаваний причал, молитвы дом, жилье благодарений. Господь отдал хвостатую ладью, смешную колесницу наступая на мостовую, словно в полынью, кругом толпа ликующе слепая. Осленок отправляется носить детей хозяйских, апельсины, смоковы, а человек бы горько стал тужить, Христа носивший жить иным не смог бы.
Батюшка, но у вас вот есть, как у человека чуткого, естественно, вот с тонкой поэтической душой, такие в некотором смысле и апокалиптические предчувствия. Они свойственны сейчас почти всем. Это в воздухе разлито ощущение возможной войны, что мы перешли какую-то грань уже по многим признакам. Это мы даже перечислять их не будем. И у вас есть такая колыбельная, она по-своему страшная, но она фиксирует то, к чему движется человечество уже, наверное, от сотворения своего. Вот баю-баюшки баю, миру бездны на краю, все качается слегка, так кончаются века. И это все глубоко уходит в такую бесконечность.
Да, я все-таки вырос в семье военного, И как-то вот это вот ощущение апокалипсиса очень свойственно тому периоду, когда я стал воцерковляться, потому что вот я стал в храм так уже в серьезном, где-то в 89-м году. И было такое ясное ощущение, что вот приближаются какие-то события апокалиптические. И даже вот были какие-то пророчества в 92-м годе, как в каком-то таком роковом, переходном годе. Ну, оно, в общем-то, почти так и было, потому что в 91-м году развалился Советский Союз, и был такой малый апокалипсис, то есть эти вот войны, развал экономики, развал нравственности. И мы как-то, я помню, вот мое поколение, мои ровесники, они воспринимали, ну, нам там 16, 17, 18 лет было, мы воспринимали это, конечно, как реальность. И вот мы жили в каком-то таком напряжении, в желании уйти, убежать в горы, уйти в монастырь. И для нас как-то даже вот сама мысль о том, что будет какое-то продолжение, казалась нереальной. Что я вот, может быть, одна из причин, почему я выбрал монашеский путь, вот это все витало в воздухе, вот, когда я воцерковлялся, что как же вот так близко, вот сейчас уже все должно рухнуть, сейчас начнутся войны, там потрясения, там антихрист, что нужно спасаться. И потом это, конечно, как-то это сознание, оно ослабло. Потом были годы относительно спокойные, мирные. И сейчас это, может быть, опять обострено. Но, видимо, связано с тем, что сама закваска, сам фундамент, когда закладывались мои какие-то, мое мировоззрение религиозное, было связано с этими тяжелыми годами. Годами перед развалом Советского Союза, первые годы, когда развалился Советский Союз.
Это крушение миров, то есть да. На сломе эпох. Да. И тогда можно себе представить, как же чувствовали себя наши великие поэты перед революцией, когда случилась революция, вообще империя наша, Великая Россия, рухнула. Мы фактически пережили это как в крушении СССР на своем уровне.
Да, вот только сейчас начинаешь понимать, да.
И, кстати говоря, ведь очень много буквально людей погибло физически, и не только даже в боевых действиях.
Да, по статистике, по-моему, как-то и сравнивают, что потери, они соотносимы с военными потерями. Что да, вот да. Если считать нерожденных детей, там, убитых в абортах, там...
Да, спившихся, да. Убиенных в бандитских разборках от наркомании. Все это колоссальные потери. Вы сами заговорили на эту тему. Получается, что вы в 95-м году приняли монашество и священнический сан. Вы из университета ушли в духовное училище. И вы принадлежите к тому поколению, которых можно назвать вот тем первым призывом еще. Ну, первыми призывами после развала СССР, когда Господь, как говорится, забрасывал свои сети, образно говоря, и шли люди разных профессий, все, у кого сердце отозвалось. И у многих было такое ощущение апокалиптическое. Но, кстати говоря, придя в храм, мы как в ковчег, мы эти волны потом прошли сверху, потому что мы уже находились в ковчеге, внутри храма. А вот сейчас ощущение, вот дух времени, на ваш взгляд, опять вот эта тревожность, и в то же время мы уже имеем опору во Христе. Как у вас сейчас сказывается это?
Как-то да, сейчас уже несколько иначе. Сейчас, в общем-то, существует какая-то надежда. Прежде всего, меня очень утешает то, что Россия снова стала в некое здоровое противостояние с миром зла. Потому что вот больше всего в 90-е годы, когда задумался об истории, в общем, выбивало из колеи то, что правительство России было вот непонятно на чьей стороне.
Что, да, понятно было даже. Да,
какое-то, вот это вот состояние какой-то партизанской войны, когда понимаешь, что эти силы зла, они такие так глубоко эти щупальцы впустили в нашу народную жизнь. И это было тягостно. И вот когда сейчас вот все вот эти вот события о том, что там санкции, то, что Россию ненавидят, я как бальзам на душу, потому что так и должно быть, что если бы этот вот мир, там, лежащий во зле...
Своё бы он бы не гнал.
Да, своё бы не гнал. Вот это меня, конечно, очень утешает. Я тоже стараюсь молиться за правителя России, вообще удерживающим о том, что наша страна в каком-то мистическом государственном смысле является удерживающей силой.
Даже в таком виде?
Даже в таком виде, при всей ее немощах, недостатках, да, все равно...
И зависимости.
Да, и поэтому вот сейчас как-то вот радует то, что появились, ну, во-первых, большая прослойка верующих военных, благодаря отцу Дмитриеву во многом, да.
Когда он возглавлял военный отдел, просто мы больше с этим сталкивались. То есть в разных слоях общества и на всех уровнях появились верующие люди.
Да, верующие люди, да, сейчас какая-то прослойка, она, ну, скажем, священник очень много новых появилось. Появились, ну, молодежи, там, не знаю, все там, где артисты, спортсмены там какие-то. И какая-то, конечно, состояние совсем другое. Вот в 90-е годы ты ощущал себя партизаном-одиночкой, что получается...
Каким-то изгоем в этом, в некотором смысле, против течения.
Да, а сейчас вот когда, особенно вот, конечно, в Москве, в больших городах, тут религиозный подъем чувствуется, что в храмах все-таки полно народу, и как-то люди все серьезные, там, то есть это, эти разговоры, какие-нибудь там совершенно политические шоу, там все поминают православие, поминают Бога, все там говорят о геополитике, там, о религиозных смыслах. Сидишь и думаешь, вот, наверное, не поверишь, в 90-е годы, там, ну, скажем, вот тебе показали бы кадры из каких-нибудь 2000-х годов, когда все телеведущие и радиоведущие, они там и Бога вспоминают, и какие-то, на какие-то каноны православные ссылаются. И это, конечно,
хотя бы пытаются рассуждать, хотя потому что либеральное лобби, оно как и было, оно никуда не делось, оно очень сильное. И ревизионистов тоже очень много. Но по сравнению с тем, как шлемовали раньше нашу армию, нашу историю, наших героев, сейчас все-таки несравнимо. И главное, в массе в своей, в народной. Это показывает, кстати, голосование вот на таких передачах, что здоровая основа в народе осталась. Я не знаю, как будет с молодежью, потому что там идет свое влияние на них очень сильно. Но пока еще вот наше поколение, младшее, вот постперестроечное, там еще много чего сохранилось настоящее.
Да, я очень, конечно, я, наверное, обеспокоен сейчас. Основное то, что меня, наверное, сейчас волнует, вот это вот такая очень тонкая, изысканная информационная война, которая ведется против нашего народа. И как раз вот, может быть, мое участие там, скажем, в Фейсбуке, допустим. Ну, мне не хватает на другое время. Вот в Фейсбуке я стараюсь выкладывать стихи. Я там под своей фамилией, Аверки, Белов. Могут читатели посмотреть. Там стихи, фотографики, это рассказы, воспоминания. Понятно, что вот этот вот фронт информационный, всякой лжи, всяких искажений истории очень сильно наступает на нас. И кроме этого, вообще вот эта вот общая такая технотронная угроза, когда человек становится приставкой компьютера, там, гаджетов. И, то есть у современного поколения, конечно, они, ну, даже не только молодежь, но то есть люди настолько как-то вот они стали интернет-зависимыми, ну, в разных формах, и греховных каких-то самых отвратительных, там, смотрения разврата, ну, и просто таких вот, когда человек погружен в какие-то, может быть, политические баталии, забывая как-то о религиозности. И,
о молитве, о душевном равновесии.
Да, то есть даже хочется вот создать какое-то общество, как реабилитация жертв какой-то вот этой интернет-зависимости и огромные проблемы, с которыми мы, конечно, еще, наверное, столкнемся, когда человек уже, ну вот, вот эти вот все какие-то вещи живые, о которых мы говорили, там природа, горы, общение, молитва, они отходят на второй план, то есть человек как-то вставлен как туда вот в этот...
Не зря же сети называют.
Сети, да, да. Сети. Да, это тоже проблема, я, конечно, понимаю, я вот, в общем-то, тоже это все чувствую. Вот это вот.
У вас в стихах об этом очень много, ну, да, есть. Да, да, да. Если можно что-нибудь, может быть, вы прочитаете? И там вы пророчите даже в стихах, что это будет отнято, что вот такие вот эти технические вещи могут быть отняты. И очень жестко, например, войной там, или это как предположение, но такое, что когда это уже перебор во зло, то оно Бога может пресекаться очень резко. Это у вас в поэтической форме есть.
А ну вот как раз это стихотворение, оно, может быть, не впрямую про это, но там эти элементы есть. Как раз еще интересно, что вот, ну, время и календарь – это великий дар Божий. То есть мы каждый день, каждый год попадаем в одну и ту же точку времени, то есть, ну, календарную, ну, какую-то связанную с датами. И всегда это интересно. То есть, допустим, ну, наступает, вот, скажем, вербное воскресенье. Ты смотришь, скажем, в прошлое вербное воскресенье я о том-то размышлял, то-то писал, это, то-то, вот, или, скажем, какие-то даты. И вот я прочитал вам стихотворение «На смерть Пушкина», написанное, ну, уже довольно давно, может, лет 7-8 назад. А вот в этом году я тоже, значит, подошло день смерти Пушкина, думаешь, ну, повторяться же не будешь уже, нужно писать что-то новое, как-то по-новому осмыслить. Хотя вот священник, говорящий проповеди, это им очень понятно, что вот ты уже же говорил, иногда неделю назад говорил об этом, или там в прошлом году. Хочешь сказать что-то новое на эту проблему, посмотреть с другой стороны, новую тему. А темы евангельские, ну, в общем, наверное, темы житейские, они, наверное, неисчерпаемы. Колодец, где можно какие-то находить новые смыслы, новые значения, новые поэтические сравнения. И поэтому я вам прочитаю тоже стихотворение, связанное со смертью Пушкина, но несколько другой взгляд на смерть Пушкина. Называется «Дуэль». «В день смерти Пушкина пригрезилась дуэль. Повестки вызовов на полочке пылятся. Дел канитель, финансовая мель препятствует решительно подраться. Вот вызов плоти. Нагло оскорбив, прожорливостью трепетную душу, брюшко разнежилось, про вечное забыв. Убить бы лень, но я чего-то трушу. Вот вызов современности орет. Ты скот, ты бес, ты робот преэкранный. стрельнуть бы речью в сладострастный сброд, но я молчу, тушуюсь окаянный. Вот лживое начальство, распознав застенчивых доходы, состригает на содержание уродливых забав, не спорю, наказание пугает. Вот дьявол, рассмеявшийся, повел родных моих позорнейшее рабство, а я в себя молитвенно ушел. Пропало мужество, произрастает бабство. Смущает дождь насмешливых плевков. Когда же поведу себя к барьеру, что пулей подвигов, клинков господних слов, сразиться за любовь, за честь, за веру? Едва ли зло я полностью сражу. Напротивлением наивным, слабым, детским, неравнодушие тщедушных покажу, как подобает школьникам советским.
Да, тут все намешано. Это уже внутренняя дуэль. Да, интересно. И в конце такой неожиданный выход к тем временам еще, когда мы формировались в советской державе, где, кстати, нравственно это было расставлено во многом. Акценты-то были христианские расставлены правильно.
Еще на секторе я тоже военную тему прочитаю, которая тоже в сборник не вошла, уже после написанная. «Спецназ» называется. «Каждый, по сути, немного спецназ. Богом туда специально назначен, где нашинкуют обидами нас, поубивают частично не раз перед поимкой военной удачи. В чем-то я спец, в остальном дилетант, в чем-то назначен, а в чем-то по дури. К многому вовсе не выдан талант. В том-то я карлик, а всем-то атлант. Мы многослойны, как хачапури. Жизнь полосатая, носит она бед и побед, тьмы и света тельняшки. Всюду всегда закипает война. В дырке от пуль, закрутив ордена, чувствуешь, мы с врагами двойняшки. Много чего не умею, увы. Я не пою, не рисую, не строю. Слабо начальство моей головы, но неожиданно чудной волною вынесет сделать нечто большое на удивление военной братвы. После ж опять поражение, провал, выговор, пьянка, позор, увольнение. Сдулся, сломался, ошибся, пропал, спецназначение не расслыхал. Приуготовил души увольнение. Ждешь, пока крикнут: «Вот это твое!» Точно мое, спецзаказ, выбегаю, сладостных слов заряжаю ружье, серп доброты выношу на жневье, и защищаю, врачую, спасаю. Каждый, по сути, немного спецназ, Богом туда специально назначен, где нашпигуют вниманием нас, развлечают героем не раз после поимки военной удачи.
Кстати говоря, монахов ведь и называют духовным спецназом. Но у вас есть, вот опять же мы говорили, какие-то праздничные религиозные темы, и переключаете их на современности. Получается очень интересно. Вот у вас несколько стихов есть о любимом святом Спиридоне Тримфунском. Так даже рассуждая о нем, перебирая, в итоге вы приводите, ну, нельзя пересказывать стихи, к его головному убору обычного пастыря овец, сплетенного, да, вот как вот пастухи носили. Но пока вы дошли до вот последней вот этого сравнения, что о его смирениях, ведь он же был епископом, вы перебрали столько видов головных уборов и деятельности с ней связаны, то есть получается, что это все несет свою смысловую нагрузку. Вот то, что у человека на голове, то и в голове. Это очень интересно. И таких стихов, я говорю, их трудно пересказывать, но мне вот очень близко ваше осмысление, например, крещения, о том, что земля, которая вот крещенской кровью полита, прорастает богатырями. Вот эта тема у вас постоянно, она вот патриотическая тема глубинная русская, она присутствует очень во многих. В самых неожиданных местах эти метафоры, они появляются.
Давайте я, может быть, святителя Спиридона прочту, чтобы то, о чем мы говорим, сейчас проиллюстрируем. Младенец святителя Спиридона Тримифунского. «Нам всем нужны уборы головные, как знак отличия, как кусок тепла, чтоб через язык в извилины чужие неохлажденная мысль перетекла. Бывает часто шапка не по сеньке, не по сезону, не по голове, бывает приносящее спасение монаха, клобу, каска на войне. Оденешь бескозырку, тянет в море, возьмешь папаху, рвешься на Кавказ. Цилиндр уместен при научном споре, фуражки ждешь, что дадут приказ. Легко идет торговля в тюбетейке, а в гермошлеме, кажется, взлетишь. Молиться проще в греческой скуфейке, в венке лавровом ярче говоришь. В берете синем все пути к геройству, в китайской шляпе представляешь рис, в пчелиной сетке место беспокойству, в противогазе ощущаешь риск. Тоску по степи чую в Малахае, об осени напомнил капюшон, колпак хирурга натяну вздыхая, в сомбреро слышу кастаньеты звон. В челме глядишься сказочником древним, в бандамке по-пиратски завяжишь. В ушанке зимней поспешишь к деревне, в шапопе женском выйдешь в Париж. Но голова глубинным содержанием у каждого, конечно же, своя. И невозможно шапка закиданием исправить неисправности житья. Пример прекрасный, простоты бездонной, дает свидетель дивный Спиридон. Он на глубокой плоскости иконной в плетенке пастухов изображен. Своей смиренной, чуткой душою он смотрит в нас, вздыхая и скорбя, как трудно голова моя с тобою, что мне надеть, чтобы исцелить тебя.
Здорово. Есть еще у вас там строчки о том, что любовь лечит дурака.
А вот то, что вы еще сказали про крещение. Мороз крещенский не спугнул людей, не только ж в Иордане погружаться. Увидят Волга, Лена, Енисей, как Русь умела с холодом сражаться. Мы шли в кольчугах, в гимнастерках, вброд, в крещенских водах, если совпадали, крещение день со днем, когда народ пошел с ура на тех, кто нападали. Крещенский снег окутывал поля, где трупы перемешаны с мощами, крещенской кровью смочена земля и снова прорастет богатырями. В крещенских волнах сотни моряков, кто в вечность, кто на берег выплывали, крещенских слез за 10 сих веков в крещенский ковш немало проливали. Туман крещенский орошал чело взлетающих, шагающих, ползущих, крещенскую метелью замело крещенский чай в госпиталя несущих. Крещенские болота, как стена, хранили партизанов от налета, бой выиграв крещенского вина, пила за мир уставшая пехота, всеосвящающий великий чудный день, особенно же в матушке России, где многие, оставив страх и лень, тела в священный холод погрузили, а души снова сделались теплы, отзывчивы, прекрасны, терпеливы, теперь столы дымятся, не стволы, везде Господние благости разливы.
Батюшка, получилось так, что вы преподавали на вечерних курсах и до сих пор преподаете на миссионерском отделении.
Да, это такое важное послушание, которое я по Божьей милости несу уже 19 лет. Мы тоже, пользуясь возможностью, можно пригласить наших радиослушателей к участию в этом проекте. При Алматинской семинарии существует вечерний богословско-миссионерский факультет, где занятия проходят 3 раза в неделю, во вторник, в среду и в четверг, с 6 до 9. Там миряне изучают программу семинарии, это очень интересный проект. Туда ходят учителя, может быть, даже некоторые будущие священники, из мирян, скажем, уже пожилых. И все, кто интересуется духовной жизнью, религиозной жизнью, это такое 5-годичное обучение со всеми экзаменами, там, зачетами. 3 раза в неделю. И еще существует у нас дистанционная форма обучения. У нас учатся люди, во-первых, со всего пространства, как говорится, бывшего Советского Союза и даже за границей. Это очень удобная форма обучения. Это можно найти на сайт Метрополия КСЗ, то есть Метрополия Казахстана. Там есть ссылка, Богословский миссионерский факультет. Там есть условия поступления, и там, 2 курса, 2-годичный, 6-годичный. То есть можно получить духовное образование через компьютер. Там у нас вся эта система разработана, действует уже эта система 6 лет, наверное.
Там на базе письменных работ?
Там высылаются конспект, высылаются задания, проводятся семинары, коллоквиумы, там задания.
Через скайп?
Да. Через скайп это в основном экзамен, а так через связь, через электронную почту. Это очень продуманная такая хорошо разработанная система. И нечто похожее было в Свято-Тихоновском богословском институте. Я, кстати, не знаю, сейчас оно существует или нет. Но мы пошли по такому пути, что мы попытались ее более адаптировать для более широкого круга, потому что Свято-Тихоновский факультет – это более, наверное, элитное такое.
Это уже университет.
Университет. У нас, хотя это тоже считается богословский факультет или там институт, там факультет семинарии, как сказать, но мы сделали…
И общаете
попроще, чем
мирских людей.
Да, попроще, потому что все-таки программа Свято-Тихоновского рассчитана на людей очень интеллектуальных, с очень таким уже, может, начальным большим уровнем образования. У нас все-таки учатся люди попроще, и мы решили взять такой уровень более доступный. Да, это мое основное, наверное, сейчас послушание, одно из основных послушаний, кроме служения в настоятельном храме, в Коктале, и преподавания и на дистанционном, и на вечернем факультете.
Мне кажется, вашим студентам или обучающимся очень повезло с таким преподавателем, потому что это, мне кажется, вы все, что не делаете, вы делаете талантливо, учитывая, зная ваши стихи, теперь ваши чада еще хотят издать и прозу. Помоги им, Господи, чтобы это получилось. Я думаю, что и в своих занятиях вы строите это творчески, с таким творческим подходом.
Здесь, знаете, вот есть такой очень важный момент. Конечно, благодарю вас за теплые слова, но я, конечно, понимаю, что очень много есть над чем работать, очень много недостатков. Я прошу радиослушателей молить за себя, за свой приход. То есть, конечно, и у меня лично, и на приходе, и на факультете у нас масса проблем, сложностей, трудностей. Что касается связи говорящего и слушающего, давно уже замечено, что дар слова дается по мере способности воспринимать это слово. Как вот афонские старцы говорили, что сейчас нету слова у старцев, потому что нет исполняющих слова.
Слышащих и исполняющих.
Да, исполняющих слова. Вот нечто похожее можно сказать и о преподавании поэзии. Вот в какой-то момент я почувствовал, что есть люди, которые хотят слушать, хотят слышать, которые меня понимают. И вот обретение тех людей, которые тебя понимают, которые отзываются на твои слова, это такое вот великое чувство, это такая опора мощная. И я так иногда прямо чувствую, что я говорю или пишу вот ради этих людей, ради молитв этих людей, ради их нужды. Бог дает благодать. Я вот на самом удивляюсь, ну, скажем, вот проведешь какое-то занятие, и люди-то живые, они слушающие, у них свои жажды, они их привлекают, и ты удивляешься, думаешь, ну как ты такое сказал? Ты вроде и речи настолько поставлены, и ты даже какие-то вещи, которые сам не понимаешь иногда, говоришь и начинаешь понимать после лекции. Это такая...
То есть это благодать. Интуиции художественные и смысловые, да?
Ну да, интуиция, она, конечно, слово такое сложное для восприятия, она такое, может быть, отчасти из мирской психологии, но это просто, я думаю, благодать Божия по мере нужды слушающих и читающих дает человеку силы говорить, проповедовать. Я, конечно, не разделяю, что впрочем-то я, конечно, моя задача как священника – проповедовать, говорить о Боге, говорить о Христе. Но вот очень много зависит от слушающих. Был такой эпизод, когда у меня был такой период сомнений, уныния. Я сказал, что, видимо, стоит мне все прекратить. И даже там я и в Фейсбуке там вывесил, что все, я больше ничего не буду писать, что надо уходить. Там, куда я там рассылаю стихи своим друзьям, сказал, что все, видимо, я не буду больше посылать, буду заниматься чем-то другим. И я не ожидал, конечно, такое пришло количество отзывов, такое количество вот каких-то слов теплых, благодарных о том, что действительно это кому-то нужно, что это кому-то помогает. И люди стали, ну, как вы знаете, что по аскетике православной хвалить человека не полезно, но такое допустимо только в случаях уныния, наверное. И вот у меня, конечно, был какой-то тяжелый период в жизни, такой совсем, в общем-то, недавно как-то, ну, многие какие-то искушения, скорби, там, ошибки. И я, в общем, решил как-то полностью изменить свою жизнь, там, замолчать в этом отношении. И, видимо, ради вот моей скорби, моей какой-то, моих-то переживаний, уныния, какого-то сомнения в самом себе.
Господь послал такое утешение.
Да, такое утешение. И люди писали, и прямо это можно было там просто расплакаться, что, оказывается, они так этого ждут, на них это как-то влияет. Я говорю, что я до какого-то момента, вот, может быть, и до беседы со старцем, и, в общем-то, даже иногда и сейчас у меня возникает такое ощущение, что, ну, кому это нужно, думаю. Ну, есть, скажем, ну, вот какие-то яркие современные проповедники, отец Андрей Ткачев, там, отец Дмитрий Смирнов, там, отец Павел Островский, ну, не знаю, есть святые отцы, есть Евангелие, есть, в конце концов, просто поэзия вообще. Я думаю, ну, куда я лезу? Думаю, ну, кому это все нужно, да? Думаю, что это все... Думаю, это какое-то самоутверждение тщеславие, это кому это нужно, и как это может там влиять на человека, неужели что людям там нечего читать. И да, потом, когда возникает обратная связь, и вот само чувство, что ты кому-то нужен, это, ну, небывалое, конечно, чувство, потому что понимаешь, что человек, живя на земле, ну, есть какое-то предназначение. И что ты хочешь, конечно, ну, это, естественно, тоже чувство, наверное, русского человека, хочется кому-то послужить, кому-то помочь, кого-то спасти, кого-то защитить там. И когда тебе вроде нет этой возможности, как-то тяжело, и когда эта возможность появляется, действительно, что ты востребован, что ты можешь что-то сделать, что-то, вот это, конечно, не бывало чувство радостное.
Что вот такими средствами.
Да, неожиданно, что я, допустим, я никогда не думал, как вот, знаете, бывает, что есть такие некоторые притчи о загробной жизни, когда человек, в общем, был оправдан Богом за то, что он никогда не ожидал. Там есть такая забавная притча о том, что, значит, священник, который очень много как потрудился как священник, значит, он ожидал, значит, что ангел изречет приговор о его душе уже после смерти. И ангел, значит, долго не приходил, потом сказал, что все-таки Господь помиловал его и велел отвезти в рай. Ну, он расплакался. И, значит, спросил, ну скажи мне, почему меня Господь помил? Наверное, за то, что я построил несколько храмов. Ангел говорит, нет, не за это. Говорит, ну, может быть, почему? Я там жене никогда не изменял, соблюдал целомудрие с юности. За это? Он говорит, да нет, не за это. Говорит, ну, может быть, за милость. Я вот старался все-таки там бедным помогать, как-то там вдов, сирот там помогать им. За это? Говорит, да нет, не за это. Говорит, ну а за что? Говорит, а ты помнишь, как-то, говорит, была зимняя ночь, и у тебя, значит, под дверью мяукал котенок. А ты, хотя, в общем-то, устал, ты встал, значит, пошел там, открыл дверь, его впустил, значит, накормил. И священник так удивился, что, говорит, вот за этого котенка я теперь попадаю в рай. Он говорит, ну, не за самого котенка, за то, что ты не помнишь.
И, между прочим, это относится еще к одной из ваших строчек в стихотворениях о всемирной жалости.
Важная мысль о том, что, ну, то есть, вот человек строит свои какие-то планы, то есть, как, условно сказать, человек что-то сеет, и ему кажется, что вот он чем-то может послужить Богу. Мне всегда казалось, ну, что я могу вот сделать как человек. Я понимаю, что, ну, я вот, может быть, что-то организовать, что-то там построить, ну, что еще. Я никогда не думал, что вот именно поэзия смогу как-то послужить. Я говорю, я к этому относился как к какой-то там забаве. Часто я думал, это, в общем, какая-то глупая забава, просто как такое развлечение и все. А потом, что, оказывается, это тоже может кому-то пригодится, это для меня было удивительно.
Ну вот вы написали одна из строчек «Желание вечности учиться, включиться в мировую жалость». Вот эта потрясающая строчка «Включиться в мировую жалость» – это, в общем-то, по Достоевскому, можно сказать.
Да, это больше, наверное, даже и по Достоевскому. И, может быть, вот старец Силуан говорил о том, что вот основная задача монаха – это плач о мире.
Но это можно и через творчество включиться в мировую жалость, и через вот этого впущенного котенка в дом. Это все есть проявление вот этой мировой жалости, которая есть любовь.
Наверное, да. То есть мы, конечно, к этому стремимся. Но, наверное, да, вот это вот некое, как говорят, да, что человек должен быть чутким, но чуткость, она связана с болью, да, потому что я, конечно, к сожалению, так кто-то традиционно говорят, да, что поэты более чуткие, там более ощущают что-то. Я, конечно, может, так особенно, может, это не замечаю. Мне кажется, может, я довольно толстокожий человек. Мне кажется, что я, допустим, ну, скажем, о чем-то я говорю, но, может быть, не так глубоко это переживаю. Но, тем не менее, конечно, вот иногда вот ощущаешь какую-то боль, страдания других людей. Ну, особенно, ну, и на исповеди это слышишь, и люди пишут. И иногда вот это вот, конечно, боли-то очень много. И как-то
скорбей вот очень много.
Да, да, скорбей.
А теперь, конечно, с вами, как с монахом, и как с поэтом, ну, и как священнослужителем, мне бы хотелось все-таки поговорить на тему смерти, потому что она присутствует в нашей жизни в избытке. Это неизбежный переход каждого, но в вашей поэзии этого очень много, и у вас есть даже, ну, вот там, о полезности опыта умирания. Поэтому и вот из вашей биографии есть такой факт, что вы пережили тяжелую автокатастрофу, в результате которой, в общем, таким образом вы как бы попали, насколько я понимаю из краткого описания, вы попали в Троицерковую лавру. Очевидно, это стало... На 7 месяцев. Наверное, это и стало причиной того, что вы попали к своему духовному отцу, отцу Науму.
Не совсем так. Я, по милости Божией, я с батюшкой знаком с 93-го года. Авария была в 2008 году, то есть уже с 93-го года батюшка был моим духовником. Я его встретил в горах. Отец Наум очень любил Алматинские горы и приезжал туда в отпуск. И вот я во время своих горных походов, одного из горного похода, я нежно встретил батюшку с его учениками там. И вот мы так впервые познакомились в горах, там, возле скита. Ну да, ну вот эти вот 7 месяцев дали мне возможность почти ежедневно с батюшкой общаться, подробно говорить с ним.
Наверное, какую-то роль решающую, наверное, даже для, может быть, какого-то монашеского делания внутреннего это сыграло. Вот это, конечно, вещи интимные, внутренние, но вот вы же наверняка себе задавали вопрос, почему это случилось с вами, для чего нужна была эта автокатастрофа?
Конечно, ну, я вот скажу, что вообще в жизни у человека много опытов смерти. Фактически любая опасность, она приближает человека к мысли о смерти, любая, как я не знаю, там
болезнь,
повышение температуры, тошнота там. Но вот в моей жизни, наверное, было два таких кульминационных момента. Ну, я не о всех, конечно, можно там, в биографии там уместно рассказывать. На грани именно юности была тоже такая очень тяжелая болезнь, которая продолжалась полгода. Это вот как раз я уже в храм ходил, может быть, года два, то есть мне лет было 19. У меня началось некое подобие, наверное, рака головного мозга, мы боялись делать исследования, ну, как-то не стали делать. Но у меня вот на какое-то время у меня стала пропадать речь, память, силы. То есть происходило что-то такое невообразимое. Я стал как расслабленным, и у меня было тяжелейшее такое состояние. Ну, с одной стороны, вот какой-то внутреннего страха, беспокойства. И вот именно эти вот внешние какие-то признаки, что я почти не ходил, у меня, значит, вот было очень мрачное какое-то состояние души из-за того, что у меня теряется память, речь, и какое-то вот такое, как будто что-то случилось с мозгом, как будто какие-то каналы отключили в головном мозге. Вот это ощущение.
Это до монашества было?
Да, да, конечно. Это было лет 19, наверное, в юности. То есть я уже был верующим человеком. Вот Господь, как пишет апостол Петр, послал такое огненное испытание, что я где-то на полгода вообще потерялся, то есть у меня пропали речь, память, способности какие-то. Я вот чувствовал себя полностью каким-то вот выключенным из жизни. Неожиданное исцеление было на Пасху 93-го года. И у меня, конечно, этот опыт какого-то умирания внутреннего такого, что вот опустошенность, бессилие, помрачение какого-то ума и отсутствие вообще силы, воли, всего, даже страшно вспоминать. И вот на Пасху Господь вот все это вернул. То есть вот на Пасху 93-го года Господь снова мне дал, ну, как-то это именно сложно объяснить, и во время пасхальной службы я вот настолько почувствовал милость Божию, помощь Божию, и вернулась речь, память, силы, и я, конечно, после этих полгода этого мрака, у меня было очень горячее желание всецело уже служить Богу, и вот эта болезнь, она вообще кульминационная была, наверное, в моей жизни. Вот эти внутренние переживания, страх, оставленность, и потом вот это вот неожиданное воскресение на Пасху, оно очень сильно меня переменило и как-то много изменило во мне. Это вот очень сильная была болезнь. Потом, как раз этой аварии, которая была в 2008 году, тоже нечто похожее. Я очень сильно, то есть там все, там было сотрясение, голова разрезанная в 5 местах, и там шейные позвонки выбиты, мышцы спины перекручены, такое тяжелое было состояние, там потеря крови, все. После этого, конечно, так вот Господь помог, что очень много я нового увидел, узнал, смог как-то вот в этой болезни как-то по-другому посмотреть на некоторые вещи. Вот поэтому, конечно, вот тема смерти, она близка, понятно. Я вот, наверное, все-таки прочитаю несколько стихов, которые к теме смерти относятся. Ну вот, такой стих называется «Прогулка по Барахудзиру». Барахудзир – это уйгурское название реки. То есть вот в том районе, где я служу, в том поселке, в Кактале, значит, река Барахудзир протекает. Там живут казахи и уйгуры, кроме вместе с русскими в этом поселке. Это приграничный поселок, там где-то километров 50-60 от китайской границы. И вот такое размышление на тему смерти называется «Прогулка по Барахудзиру». Как Темза через Лондон, Сена через Париж, Днепр через Киев, Волга через Саратов, так через Кактал течет Барахудзир. Для мант растя овец, лук для салатов. Там я гулял, о прошлом вспоминал, бродил рассеянно, ошибки разбирая. Вдруг показался череп оскал. В глазницах струи пенились, играя. Лошадки череп, может быть, коня. Я не Герасимов, лик мертвых не ваяю, но есть похожий орган у меня. Касаюсь лба, сознание поправляю. Мы все немного лошади, сказал неуправимый бурный Маяковский. Про смерть Олега Вещего вещал, сначала Пушкина, потом Высоцкий. Припомнив это, ощущаю смерть, гуляющую беспардонно возле. Не для меня или любо братцы спеть, врачует песни страх пред тем, что после. После того, как выпустят друзья в пучину глины маленькую лодку, где буду я, вернее полу-я, душа в другую отойдет слободку. Возможно, через столетия пройдут по тропкам кладбищ улицы столицы, на экскаваторщика доброго взглянут мои неговорящие глазницы. А он, всплакнув, помыслит обо мне, лошадке забываемых баталий, в огне душа или в райской тишине, и череп чистой тряпкой обмотает. Стою, смотрю, не выползла змея, целую крестик, чудную уздечку, и дальше вскачь через ямы бытия, через страха в пропасти, через искушение речку.
Батюшка, а можно еще вот вам все-таки задать вопрос касательно не поэзии, а монашества? А что такое вот зов Божий к монашеству? Что такое монашество в наше время?
Ну вот для меня что такое монашество? Я как уже с чего мы начали разговор, я вот во многом моя личность, мое мировоззрение сформировалось горами. К сожалению, вот в таких монастырях, как говорится, общежительных, я жил совсем мало, да, то есть я вот немножечко в юности жил в Никитском монастыре в Ярославской епархии. И там, ну, вот в Лавре немножечко там жил. Я напомню, что, может быть, у людей, у наших слушателей, представление о монашестве может быть такое чуть-чуть однобокое. И когда мы говорим о монашестве, то есть мы представляем себе, ну, может быть, Афон, вот Афонское монашество, там какое-нибудь египетское монашество. Но напомню, что монашество существовало в разных формах. Ну, я же не говорю о том, что были Христа ради Иродиев, которые жили подвижнически в городах. Но, конечно, монашество – это ведь и отшельничество. И есть, то есть я вот себя отношу к такому виду монашества, которое, может быть, современным человеком не воспринимается как традиция. Это, во-первых, всего вот в истории церкви, в русской церкви, было так называемое монашество миссионерское. То есть те монахи, ну, начиная там, скажем, Герман Аляскинский или вот наши святители, которые шли вот в эти бескрайние просторы там, Сибири, Кавказа, Севера, иногда с войсками, то есть были полковыми священниками или просто священниками, и которые вот именно проповедовали. То есть монахи не в традиционной форме, скажем, там, затворничества или общежительного монастыря, но монахи, которые на окраинах Руси служили священниками, проповедниками, там, учителями, наставниками, полковыми священниками. Это одна разновидность монашеского подвига. И вторая – это так называемое ученое монашество, то есть те монахи, которые преподавали в семинариях, в академиях, в школах.
Которые развивали богословскую мысль.
Богословскую мысль и готовили будущих пастырей. Там законоучителями были в школах. И вот, скажем, в моем случае это вот такое сочетание, что вот в моем представлении монашества. То есть я окружен, конечно, со всех сторон, с этими горами, степями, водопадами, озерами, там, камнепадами, всей этой красотой.
И иноплеменниками.
И то есть вот я стараюсь часто уходить в горы, на природу, совершать литургию. Это вот та часть как бы молитвенная, это вот литургия в поселке, в окрестных поселках, служение литургии. И хождение в горы для уединения, для молитвы. Там, кстати, у нас вот недалеко, в тех горах, где я служу, в Коктале, там уже 28 лет живет настоящий отшельник, раб Божий Владимир, который уже 28 лет, он несет этот подвиг отшельничества очень высоко в горах. Вот мы к нему ездим, с ним общаемся. Вот. Но это такие вот моменты уединения. Я вообще как вот могу даже посоветовать нашим радиослушателям, что вообще в жизни каждого христианина необходимо создавать момент уединения. То есть нужно, ну, может быть, насколько мы можем, на час, на два, на день, там, на неделю уезжать куда-то в деревню, там, уходить в поход, закрываться у себя в комнате. То есть человеку необходимо побыть наедине с собой.
Остановиться. И прислушаться, да, к себе. И кто-то даже говорил, что Москва – великая пустыня. Это можно даже сделать городе. Да, а уж о такой красоте, как вы говорите, кто может себе позволить. Это вообще роскошь.
Да, и вот, конечно, я думаю, все равно у каждого человека есть возможность именно побыть наедине с собой, помолчать, подумать, вот именно оторваться от суеты, создать себе некий такой духовный отпуск, чтобы именно не суетиться. Я по силе стараюсь вот находить, то есть в литургии и в хождении по горам вот эти вот моменты для уединения, для размышления.
Это такая духовная сосредоточенность.
Да, конечно. И второе, все-таки я осознаю себя, что то именно послушание как преподавательское и, может быть, миссионерское, это тоже очень важное для меня. И, то есть в данном случае для меня монашество – это, ну, некое вот общение с Богом через созданный мир вот в этих горах. И через служение, вот беседы, через, как вы говорите, с иноплеменниками, конечно, часто приходится с разными людьми, разной национальности беседовать о Боге, о вере, преподавание. Ну и вот там, конечно, очень много русскоязычных поселков в Казахстане, где, конечно, не хватает пастырей, не хватает священников. И вот мое монашество, конечно, при всех множестве моих ошибок, это вот именно попытка какого-то вот служения священнического на деревенских приходах, преподавания на вечернем факультете и вот хождение по горам, ну и, конечно, чтение каких-нибудь. Вот я, в общем, так это себе представляю.
Отец Аверкий, просто получается, в том месте, куда вас промыслом Божьим поставили находиться белый священник с семьей, ему бы было очень тяжело выжить с детьми. Поэтому вот такое одиночное монашеское служение – это настоящий подвиг, но это как бы и по предназначению. Когда вы уходите в горы, имеете возможность быть в одиночестве, общаться и с природой, и с Богом, у вас происходит некое накопление такое.
Да, это правильно.
Вы сосредотачиваетесь, и потом вы уже наполнены вот тем, что вы смогли в себе собрать с Божьей помощью. Вам уже есть чем идти и о чем говорить в своей миссионерской деятельности, в том же духовном училище.
Да, совершенно точно. Да, что без этого было бы действительно, когда человек всецело
На людях постоянно. Это только Иоанн Кронштадтский, может быть, мог как-то вот особое служение.
Да, но он, по-моему, в литургии черпал.
Да, вот да, в каждодневное. А так опустошение все равно происходит, и разобрали бы, может быть, на запчасти.
Да, да,
а
да.
Так получается вот некий круг, образующий вот в вашем служении. Да. А все-таки что такое монашеский призыв?
Да, это очень, очень такая многогранная, интересная тема. Я для начала прочитаю стихотворение «Предназначение». Может быть, там из него будет что-то понятно. «Есть термин в словаре – предназначение. Как славно и велико это пред. До сочинения галактик и планет о нас уже начато попечение. Уже намечены удобные пути, а трудные дополнены мостками. До сотворения ангелы за нами закреплены, чтобы извещать, вести. Зазеленится древо поколений, чтобы поддержать наш высохший листок. Возникнет для моления восток, для словословия сгибчивость коленей. Уже расчерчены сражения и дела, умы грядущие устроены к свершению. Приставлен остров к кораблекрушению, старение даты вложены в тела. Супругов будущих подогнан вид и рост, монахам приготовлены ущелья. Ответы есть наложные учения, творится свет очей, мерцание звезд. Но существует страшная свобода, предназначение свергнуть или принять. Возможность не послушаться, не внять велением Бога, горестям народа. Мы можем скрыться со своих дорог, разбить дары, отвергнуть ум и совесть, закончить непрощением жизни повесть, любви и дружбы прогулять урок. Желаем вам узнать, понять, принять значение имени, свое предназначение, не слушать лесть, скорбей любить лечение, открытие к открытиям прибавлять».
Вы прослушали третью часть беседы с гостем из Казахстана, иеромонахом Аверкием Беловым, русским поэтом и миссионером. В материале прозвучала песня Юрия Висбора «Многоголосие», а также песня «Голос божественной любви» на слова Владимира Соловьева и музыку Владимира Щукина в исполнении Игоря Петрова, автора-исполнителя и нашего звукорежиссера. Материал подготовила Надежда Зотова.
Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. Нежно к сердцу прижму я тебя. Смерть и грех все царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась исчезает во мгле, неизменно лишь солнце любви. Истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где ты был и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое призовешь. Нежно к сердцу прижму я тебя.